Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулино. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, дорогие радиослушатели.
С понедельника начался новый пост, новый этап в нашей духовной жизни, Петров пост, и в связи с этим хочу посвятить передачу и нашу беседу именно ему. В этом году, кстати, он совсем короткий, всего 11 дней, если я не ошибаюсь, совсем немного. Вот. Зачем он нам нужен, какой духовный смысл мы в него вкладываем, и какие, может быть, действительно стоит уроки из него вынести, даже несмотря на то, что он такой маленький. Потому что 11 дней, если мы говорим про рождественский или уж тем более про Великий пост, мне кажется, 11 дней — это когда ты только вообще понимаешь, куда ты попал и что тебя ждет пост. Ты только приходишь в себя.
Ну да, то есть, наверное, нечего будет сказать, что пост этот единственный пост, который посвящен не Пресвятой Богородице или Господу, да, то есть у нас Успенский пост, да, Пресвятая Богородица готовит нас к Успению, Рождественский пост к Рождеству Христову, Великий пост – это вообще часть такого продолжительного пасхального цикла, да, который начинается с подготовки к посту, затем сам пост, Пасха, Вознесение через 40 дней, потом Пятидесятница на день 50-й. И даже вот воскресенье всех святых, которым завершается этот пасхальный период, и этот период, так скажем, подвижный церковный год, он вот укладывается в 4 аж месяца. То есть одна такая вот, можно сказать, треть года, такая одна из самых важных, посвящена вот именно этому важнейшему периоду жизни человека, христианина, церкви. Вот. А Петров пост, он или апостольский еще по-другому, он готовит нас к празднику первоверховных апостолов Петра и Павла и вообще, собственно, к всем празднику всех апостолов, потому что если 12 числа у нас будет память святых первоверховных апостолов, то уже на следующий день 12 апостолов, то есть всех тех, кто являлся так называемым ближайшим кругом Господа Иисуса Христа. И в этом смысле вот он имеет вот эту особенность. И еще в нем особенность, что он единственный из постов, который имеет разное количество дней.
Да,
то есть точно. Успенский пост 2 недели, Рождественский пост 40 дней, Великий пост почти 2 месяца, 49-50 дней. А здесь от 8 до 42 дней, то есть от 8 дней до 6 недель.
Насколько вот сильно, да, может меняться?
Да, а все легко, да и просто достаточно объясняется. Этот пост тоже так или иначе, хоть и заканчивается, пасхальный цикл завершается, а он все равно зависит от этого пасхального цикла. Если Пасха ранняя, самая ранняя Пасха, опять же, наверное, не лишним будет напомнить нашим радиослушателям, бывает, может быть, 4 апреля.
Это самая ранняя.
Самая ранняя Пасха. Вот тогда, получается, 4 апреля Пасха, в мае будет Троица, неделя после Троицы, ну, седмица, да, если простым светским гражданским языком говорить, и наступает до 12 июля Петров пост. Он как раз 6 недель, вот максимальный. А если Пасха поздняя, а в этом году она достаточно поздняя, 5 мая, а самая поздняя может быть 8 мая. Вот, и если Пасха поздняя, то он, естественно, короткий. Так вот, если было бы 8 мая Пасха, то он был вообще бы 8 дней. Ну, так как было 5-го, плюс 8, плюс 3, 11. 11 дней, да, действительно, очень все кратко и коротко. И даже вне зависимости от того, насколько он продолжителен, он и свое, скажем так, ограничение в питании тоже достаточно такое легкое, летнее, расслабленное немножко, да, то есть в сравнении с Великим или с Успенским постом, да. То есть в субботу всегда допускается в пищу рыба. Также рыба может быть вкушаться и на седмице, и, значит, вторник, четверг, если на этот день пришлась служба словословная или полиелейная. Ну вот, очень часто, если прихожанам немножко сложно сориентироваться вот во всех, скажем, этих тонкостях устава, то предлагается так: хотите построже, ну, рыба только суббота-воскресенье. Значит, хотите несколько, скажем так, ну, сил недостаточно, да, где-то старость, где-то болезнь, где-то еще что-то, то вторник, четверг, суббота, воскресенье питание с рыбой, остальное время без рыбы.
Ну, есть... и летом всегда легче держать пост.
Тем более
как
лето.
Как минимум, потому что
да,
жарко,
да,
и
да.
в жару кушать.
Еще, наверное, даже тут имеет смысл сказать, что когда вот мы... живя, ну, может, у нас не самые суровые условия на Урале, но достаточно суровые, да, достаточно суровые, в отличие от, например, каких-то южных наших районов, и тем более же, конечно, и от мест, где уставы в свое время начинались и составлялись, Константинополь, Иерусалим. Конечно, вот у нас, например, держать пост тот же рождественский, великий, зима, весна ранее, достаточно в этом, в отношении именно устава несколько осложнено. Почему? Потому что там ведь устав-то составлялся для той местности, и, естественно, там, например, ну, порой в тяжелую, в такое тяжелое условие, это жара. Что в жару известно нужно организму? Ну, в общем-то, влага, вода нужна. И когда к воде добавляется еще какой-то, такой, скажем, хороший фрукт, или, скажем, пусть сушеный даже, там, скажем, финик, там, сухари, там, это вот это, хлебные какие-то вещи, да, то для жарких мест это вполне достаточно и хорошо. И когда мы здесь по неразумию начинаем, например, пытаться вот во что бы ни стало эту букву устава соблюсти, не обращая внимания на все-таки внешние условия, и тем более на состояние нашего организма, то бывают порой не такие, в общем, сложности возникают, к чему, в общем-то, пастыри всегда и призывают, да, то есть посоветуйтесь. То есть вы имеете какое-то определенное уже состояние здоровья, вы имеете какие-то другие, может быть, недоумения, которые могут, да, то есть посоветуйтесь, скажите, и пусть уже пастырь, с пастырем совместно, да, то есть со священником, да, в храм, который вы ходите, совместно уже выработает эту норму поста. Вот. При этом надо вся, конечно, помнить, что пост – это, конечно же, прежде всего состояние души и наше настроение внутреннее. Внешнее, как то пища, что мы смотрим, что мы слушаем, куда мы ходим, что мы едим – это внешнее, да, то есть это то, что как-то влияет на душу. Как-то влияет на наше внутреннее настроение, состояние и так далее. Вот. Поэтому без этого, да, внешнего нельзя. Да, но оно не один, оно все-таки номер два. Номер один – это как мы внутри предстоим пред Богом. Да, то есть, как мы стоим на своем посту. Да, пост от слова, вот как вот, держать пост. Держать пост – это как вот военный, вот ему дали... какой-то соответствующий объект охранять, да, и вот он этот объект охраняет, да, никого туда не пускает чужих, а если вдруг внутри объекта объявится кто-то уже чужеродный, да, то надо это выявить и, соответственно, постараться удалить. То же самое в душе. Что-то в душе выяснилось неправильного, да, постараемся это все как-то вот уврачевать, изгладить и преодолеть. Вот, по крайней мере, понимать, что это есть, и надо с этим быть осторожным. А если что-то внешнее пытается войти в нас недоброе, да, то есть отследим это, увидим, будем руководствоваться, опять же, нормами евангельскими, не какими-то своими, да, то есть, а именно евангельскими, и вот постараемся так стоять на посту своей души.
Отец Александр, всегда люди любят спрашивать, да, какие обязательства дополнительные можно взять на пост. Если мы говорим про Великий пост, тоже мы с вами передачу об этом записывали, там, в принципе, все понятно, то, что касается вот этих вот дней важных, там практически каждый день чего-то мы вспоминаем, то что говорить про Петров пост нынешний? Какие обязательства можно взять себе? Что ты можешь почитать? Как-то...
Вот я думаю, что тут надо, вы знаете, ориентироваться больше даже не то, что вот именно постом взять, да, а постараться вот найти именно тот, то возможное посильное делание, которое мы... Да, есть вариант. Это делание очень так строго, жестко, тяжело и так усиленно его пройти с тем, чтобы после поста, например, да, уже не так... скажем так, не с таким, не то чтобы даже усердием, да, ну, скажем, несколько ослабить этот подвиг. Такое возможно. А еще есть вариант что-то себе взять на пост и постараться постом это опробовав, руководствоваться этим дальше. Например, человек, возникают у него какие-то сложности в жизни. Даже не сложности. Вот, предположим, с кем-то он контактирует, да, и этот контакт вызывает, предположим, у него в душе раздражение, условно говоря. Вот. человек говорит, я сейчас хочу попоститься, да, я постараюсь, если у меня будет раздражение возникать при общении с людьми, я постараюсь так просить Бога, так молиться перед Ним, чтобы Он помог мне это раздражение преодолеть. И если это получится, прекрасно. То есть все, вот это есть норма поста. То есть я борюсь со своим раздражением. Как только оно вылезает, сразу же молюсь Богу. Если раздражение вылезло наружу, это если оно внутри, я только с Богом общаюсь, да? Если же оно вылезло наружу, и в какой-то форме я досадил своему ближнему, да? Раздражение привело к гневу, может быть, к какому-то оскорбительному слову, уж не дай Бог, даже и порой где-то и дай более слово, да, что-то человек применил, да, то, что ж, кроме того, что ты молишься перед Богом внутри, да, и просишь меня, да, ты тут уже вынужден и должен, и обязан еще и спросить прощения у человека, которому ты досадил. Вот второй момент. Третий момент. Если у меня это получается не раз и не два, а постоянно с кем-то, бери тогда что-то более на себя сильное, более серьезное, более такое, ну, более требовательно к себе относись, да, то есть раздражаешься на человека. Вырвалось слово, ну что ж, не просто скажи «прости меня», а если у тебя это не получается уврачевать, да, подойди, сделай перед ним поклон. «Прости меня ради Бога», «прости меня ради Христа», помолись за меня, вот сделай так. Не хочешь так делать, не можешь так сделать, стыдно тебе даже вплоть до того, что держи свой язык за зубами. Вот. И вот эта норма, вот это вот упражнение, вот это вот усилие над собой обязательно принесет добрые плоды. То есть вот, и естественно, после такого, когда завершится пост, это не значит, что ага, вот сейчас я могу уже дальше снова ругаться, драться и все остальное. Ну, естественно, нет. То есть это упражнение, которое я выполнял постом, да, я постараюсь им и дальше руководствоваться. Если так получится, ну, плоды будут говорить сами за себя, я думаю.
Да, я вот очень согласна с вами, батюшка. Мы очень часто, да, пытаемся взять какое-нибудь такое внешнее формальное действие. Вот я буду читать какую-то книгу, да, или буду, да, слушать что-то, да. Вот. Но при этом, вот как вы привели пример, бороться за своим раздражением, это может быть не так красиво, не так очевидно, но намного сложнее. И, конечно, намного полезнее и для тебя, и для своих близких. Угу. Действительно, стоит обратить внимание внутрь себя. Ну, да. И, конечно
же... А если есть у человека время, действительно, еще плюсом ко всему, да, то, ну, пожалуйста, тут простор прекрасный, да, литературы сейчас достаточно. Может человек, если где-то приобретает литературу, пусть приобретает. Если владеет, значит, искусством общения с интернет-продукцией, пожалуйста, тоже, то есть тут очень широкий спектр и так далее. Вот. Хочет человек добавить что-то в молитвенном правиле, да прекрасно, хорошо, да, то есть все, но только, опять же, вот с тем учетом, да, что самое-то главное, какое состояние нашей души, что ему надо, что этому состоянию нужно, что необходимо. То есть, а тут уже мы выбираем те средства, те продукты, да, то есть, которыми мы душу можем сделать лучше.
Ну и действительно важно не забывать, что после поста не стоит сильно расслабляться, потому что, мне кажется, у каждого из нас время от времени вот это вот ощущение, что мы как будто бы падаем в холодную воду, да, задерживаем дыхание, это у нас время поста, и главное продержаться. А вот когда мы выплываем наружу, то все, гори все синим пламенем, делаем, что хотим, потому что нужно оттянуться до следующего поста, правда?
Да, поэтому разрешается пост на, значит, вкушение каких-либо продуктов, но не разрешается на грехи. На грехи не разрешается. То есть поэтому вот таким курсом и идем.
Давайте напомним нашим радиослушателям, кто такие апостолы Петр и Павел, почему они особенно у нас выделяются, почему именно для них сделан пост, а не для кого-то другого.
Надо сказать, в истории не сразу же, конечно же, этот пост стал так называемым, вот именно таким, вот, как он сейчас мы в виде его можем уже использовать. Вот, это именно Великий пост завершился, постились, значит, между Вознесением и Пятидесятницей. Пост такой был, значит, не во всех местах, и не всегда он всеми поддерживался. Вот. И еще был такой момент, что и поскольку коммуникация с древнего времени была немножко другая, не как сейчас. Сегодня я здесь, сел на автомобиль, на транспорт, на самолет, да, оказался в другой части города, в другой части мира. Тогда путешествия порой длились месяцами. И вот такая ситуация, что какая-то часть уже Пасху встретила, какая-то часть людей пришла и говорит, а мы Пасху там мы были вот это, а хотели бы торжествовать. Да? Что делать? Тогда и поститься мы не могли, потому что это было путешествие, там никто для нас ничего такого сделать не мог. И тогда стали учреждать этот как бы пост вот этот, апостольский, он вместо тем людям, которые не смогли полноценно все это сделать Великим постом. Но церковь, опять же, да, те люди, которые постились, и какое-то время-то они постили, ну, так одни постятся, мы нет. Ну, и, в общем-то, постепенно этот пост стал уже общеупотребительным для всей церкви, вот, для всех христиан. И стали, назвали его апостольским постом, да, потому что это еще и с тех времен все началось, вот, а приурочили именно к Петру и Павлу, я считаю, что тут величайшая, опять же, мудрость церкви. Ведь, посмотрите, кто такие апостол Петр и Павел? Петр – простой рыбак, да, то есть это для всякого человека, который бы сказал, я простой человек, ну куда я там чего-то, да, пожалуйста, вот, есть апостол, величайший апостол, первое, Верховный апостол Петр, да, простой рыбак. Ты кто? Я простой рабочий. Ну, какие вопросы? А Павел – это уже из когорты, скажем, таких, ну, ученых мужей, да, то есть он действительно и букву закона знал, и учился у лучших учителей, значит, того времени, и был гражданином Рима, то есть гражданином мира, да, был фарисеем. То есть все элитное, самое высокое, самое, в общем-то, принадлежало этому апостолу. Он сказал, я это ни за что не считаю. Прежде всего, я Христов апостол. Все остальное потом. Нужно, я это использую для проповеди. Мешает, отказываюсь даже без всяких каких-то разумений. Поэтому, пожалуйста, вот, любой ученый муж, любой муж, скажем так, правящий какой-то, да, любой человек, облеченный каким-либо определенным достоинством, бери пример с апостола Павла и подражай ему, да, то есть Петру пусть подражают простые люди, да, из те, которые уже занимаются простыми какими-то профессиями, не имеют каких-то, может быть, должностей. Павел – это все те, кто вот непростые, скажем так. То есть, и вот эти два апостола, они как бы таких, что ли, ну, можно сказать, две руки Христа, да, то есть они вот обымают весь мир. Ведь не случайно проповедь апостольская Петра и Павла и же с ним, которую они начали после сошествия Духа, да, то есть день 50-й по Пасхе, такая проповедь, менее чем за 100 лет привела к тому, что к 4 веку мир стал христианским. К 4 веку. То есть апостолы проповедовали в 1 веке, да, то есть почти все апостолы отдали свою жизнь за эту проповедь, да, то есть были каким-либо образом умучены, казнены. Но результат. Результат то, что в 4 веке мир начинает очень быстро становиться не только внутренне, но и внешне христианским. И, собственно, до сего времени мир так или иначе, ну, в общем-то, сейчас говорят, сейчас постхристианская типа эпоха, да, такое порой говорят, но все равно нормы христианские никуда не делись. Общечеловеческие ценности все именно из христианства.
Ну, то есть, получается, что именно в понимании поста образы Петра и Павла – это некоторые собирательные образы для понимания.
Да, можно сказать так, это собирательный образ для всей церкви. То есть, и каждый может найти свое место вот в церкви, вот свое предназначение, свое служение. То есть, пожалуйста, выбор очень широкий. И при этом не так важно, чем человек занимается. Какой он имеет профессию, да, то есть какой он занимает пост или не занимает, да, то есть у него семья или нет, да, то есть у апостола Петра была семья, у апостола Павла семьи не было. То есть на любой заказ, на любой вкус. Пожалуйста.
Но давайте, тем не менее, немножечко все-таки напомним нашим слушателям про жизнь Петра и Павла и почему они такие все-таки важные и значимые.
Апостол Петр был призван Христом в самом начале служения. Да, то есть вот начинает служить, вокруг Христа собираются апостолы, да, то есть вот, так скажем, брат Петра, Андрей, называется первозваным, первого его призывает Христос, а уже Андрей приводит Петра ко Христу, и он неотлучно все время проповеди находится со Христом. Христос проповедует 3,5 года, поэтому все это время он находится со Христом неотступно. У апостола, опять же, и прекрасное научение из жизни апостола Петра. Момент. Он был человеком очень таким ярким, таким энергичным, импульсивным, вот, и искренне полюбил Христа. Вот прямо все готов был для Христа сделать, и, собственно, все и делал. И, в общем-то, его слова, что «я за тобой готов идти хоть на смерть», это были не пустые слова, это были слова, за которые готов был апостол Петр именно поручиться и, в общем-то, отдать свою жизнь. Но показана некоторая все-таки слабость человеческой природы. Если ты пытаешься опираться только лишь на свои силы, только лишь на свое могущество, даже на свои какие-то способности, да, то есть когда-то они могут подвести в самый нужный момент. И вот когда нужно было засвидетельствовать пред слугами, значит, первосвященников, значит, перед слугами Пилата свою принадлежность ко Христу, Петр этого сделать не смог. Хотя буквально за несколько, даже, ну, наверное, за несколько часов, а может быть, за несколько плюс-минус полтора-два часа до этого, он говорит: «Я, Господи, готов с тобой».
Это на самом деле такая интересная загадка человеческой натуры, да, потому что если про какого-то другого человека, апостола, можно сказать, ну да, где-то там, не знаю, может быть, малодушие или страх, или еще что-то, то вот как раз этот апостол, ну настолько, мне кажется, горит внутри, искренне, вот настолько, может быть, даже наоборот, что-то дальнейшее не просчитывает, но в моменте горит, искренне верит, и в какой-то там...
Да, и тут находится в таком смятении, что ничего не отвечает. Это, посмотрите, да, казалось бы, ну, а ту его, какой он первый рукой апостол? Что, смотрите, в нужный момент он отказался от Христа, да? А нет, Господь все-таки видит вот эту вот сердцевину, что сердцевина-то действительно такая вот искренняя, чистая, стремящаяся к Богу, и поэтому именно по этому состоянию души-то и говорит, что да, вот то, что ты на себя оперся, ты вот прогадал, то есть это неправильно ты сделал. А если ты будешь на меня опираться, да, то есть перед самим мне служить, то ты всегда будешь со мной. Собственно, так ведь и получилось. То есть малодушие действительно такое, скажем, ну, мы в этом смысле очень часто сравниваем одного ученика с другим, да, ученика Иуду, он не стал апостолом, да, и ученика Петра, который стал апостолом, да. Иуда предает Христа, ну, что считается самым, конечно, тяжелым преступлением, апостол отказывается, отрекается от Христа. Но у Иуды корень гнил, да, и он из-за этого гнилого корня предает. А у апостола Петра корень свеж, чист, высок, искренен. И поэтому вот это вот временное малодушие, временное вот это смущение, он его потом преодолевает раскаянием и покаянием. Иуда тоже раскаивается, но поскольку гнило внутри его, он покаяться не может. Потому что раскаяться, сказать «я сделал неправильно», а покаяться – измениться. Апостол Петр сделал и то, и другое. Покаялся, раскаялся и покаялся, и изменился. Иуда измениться не смог. Вот, и поэтому, опять же, прекрасный, ярчайший пример для всякого человека.
Да, для нас тех, и вообще, на самом деле, как здорово, что описаны характеры,
да,
апостолов.
Да, 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 не скрыты, не спрятаны, да. Не выставлено лишь все такое красивое,
да,
такое,
да.
Такое пушистое, как говорится, такое беленькое. Нет, показано внутри. Вот, смотрите, да, что всякий человек, несмотря ни на что, да, может преображаться и со Христом, в общем-то, идти к вечности. Вот. То есть, вот такой яркий эпизод мы знаем. Да, даже вообще, просматривая, так скажем, евангельское повествование о Петре, мы видим и в других местах,
да,
тоже где-то,
да,
было. Да? Он говорит, Господи, если это ты, разреши к тебе пойти, да, потом, опять же, тоже,
да, да,
яркая вот эта такая вот вспышка такая, я за тобой хоть куда, да, потом, зачем ты усомнился, малодушный, да, и начинает утопать. То есть, вот этот характер проявляет апостол, да, или, например, ты сын Бога Живаго, ты Христос, исповедание, говорит, да, а потом, говорит, мне предстоит, значит, пострадать и быть распятой, и убитой, и воскреснуть. Нет, нет, Господи, только зачем ты на себя такое берешь? Начинает отговаривать его, да, то есть вот такой апостол Петр, да, очень яркий, очень энергичный, да, но как только опирается на себя, на человеческое, да, сразу же чувствуется, вот плывет и идет, скажем так, не туда. С Богом все прекрасно, великолепно и удивительно. И с Богом он становится первоверховным апостолом. Апостол Павел, тот вообще выходит на служение откуда? Из гонителя. Если Петр был простым рыбаком, со своим характером, со своей семьей, со своими какими-то особенностями, привычками, да. Но как только позвал его Христос, он сказал, все, оставил, поставил сети и пошел за Христом.
Ну, ему особо терять нечего, могли сказать. Хотя, с другой стороны, сети на тот момент...
Да, мы-то знаем, что ему было что терять. Ну, кто хочет оставить семью?
Ну, конечно.
Сделает, он не в смысле бросил семью. То есть, это тоже было бы неправильно понимать, да, что бросил семью и на произвол судьбы. Нет, он всю свою жизнь обратил на служение Христу, в том числе и семью. Вот. А апостол Павел, тот-то гонитель христиан, ему было уже мало Иерусалима, он еще взял грамоту, чтобы гнать последователей Христа в другом городе, пошел туда, то есть вот, кипел такой прямо вот этой, таким ярчайшим устремленностью за веру родительскую, праотическую веру, да, то есть вот гнать, что такое они разве это вносят, какой-то раздрай в наши отеческие ряды, да, против Моисея там и все остальное, какой-то проповедник тут завелся, да, его распяли, а им все мало, дальше продолжают говорить, дальше продолжают его проповедовать, что как будто бы он жив. Но тут уже сам Христос является ему на пути в Дамаск, является и говорит: Павел, Савл, тогда он еще был Савлом, Савл, зачем ты меня гонишь? Кто ты? Я тот, кого ты гонишь, Христос, и все. Это, конечно, обернуло. Апостол Павел тоже был искреннейшим человеком. У него корень не был гнил. Не то, что он был гнилой, и вдруг он, скажем так, исцелился, переродился. Нет, у него чистый корень был, глубина. Но внешнее, наносное вот этого, да, отеческое, которое уже прошло,
но он
прошлое,
тоже искренне верил в то, что он
был
делает.
Абсолютно искренен. Просто его нужно, да, было эту искренность, как говорится, энергию в доброе русло. И Господь эту энергию направил. И мы знаем, да, что именно апостол, благодаря апостолу Павлу, мы имеем огромное наследие, огромное богатство и с точки зрения библейского, и с точки зрения служения его, и с точки зрения его жизни как примера, да, и вот, вот, то есть, ну, как говорится, опять же, два апостола, которые, в общем-то, являют, ну, почти любое делание в церкви. Чего не коснись, да, или тот, или другой. Этот был гонитель, этот был изначально предан, да, этот из гонителя стал верным учеником и, в общем-то, отдал свою жизнь за Христа. Петр точно то же самое отдает свою жизнь за Христа, в конце концов. Так что каждому человеку было бы у него на то желание, решимость, пожалуйста, бери пример и что можешь, делай.
Большое спасибо за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулино. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Господи, до свидания.